Добрый день, уважаемое господарство. За вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи доктор политических наук, директор Института «Политичная сфера» Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Добрый день.
И политтехнолог, публицист Александр Федута. Александр, добрый день.
Добрый день, коллеги.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это усебелорусский народный сход. Напроканцы минулого года Александр Лукашенко объявил, что он отбудется 11-12 лютого. Уже идет вылучение туда делегатов. И будет их 2700 человек, полная зала. Але от функции этого утворения этой установы, как яны бачатся вот все лето Александру Лукашенко, ну, бачились летось, не совсем зрозумелые. И он казал про то, что треба надать этому сходу некие конституционные функции. Казал про то, что он готов поделиться своими полномочиями президентскими, але не с урадом, не с парламентом, а вот менавіта с этим установчим сходом. Але уже зусім перед Новым годом, 31 снежня, он как бы стал говорить иншие речи. Он стал казать, что да не установчий сход не будет там принимать конституцию, да не конституция будет на референдуме, да не я не собираюсь у старшине установчего сходу. Ну, вот такие, ну, яны, может, и не совсем суперечить одна одной вот этой заявы, але яны какие-то такие дивные, и вот что, власно, Лукашенко хочет при допомозе этого сходу, окромя там затвердить план на пятигодку, какие именно конституционные, ну, скажем так, новации. Вот тут можно провести полную аналогию с Россией, летошней Россией. Там, сдается, так само Путин, ну, шукал. То есть вот на початку, памятаете, на початку года все говорили, что да, вот будет казахстанский вариант, значит, Путин будет Назарбаевым, Путин будет старшинем Держсовета, и все обмерковывали это. Вот, Держсовет, Держсовет. А потом, значит, выходит на трибуну космонавтка Терешкова и говорит: а я думаю, надо все скасовать, это обмежевание, обнулить. И все, вот, вот оно в чем справа. Але цікаво, что обнуление возникло потом. И так само цікаво, як возникло. Путин не казал, что я за обнуление. Нет, нет. Вот. Народ. Особенно Терешкова из космоса, так сказать, голос из космоса. Вот по тих голосах из белорусского космоса, так сказать, там, трудящихся, которые пишут там Советскую Белоруссию, там на неких этих дискуссийных пляцовках, там некие провладные политологи что-то выказывают. Вот вы, как бы, понимаете, какую схему хоча Лукашенко. Что, так сказать, кто белорусская Терешкова, якая вот, Максима уже огучила, як оно на сам речь? Андрей.
Я, мне в такое устойливое уражение, как минимум в этом годе, а калим казан, калим уже вести размову в оголе про нашу вот измену Конституции, да, а это дискуссия ведется уже несколько год, а в великом рахунку там еще с 2000-х. Все упирается в то, что некой визии новой, вот новой визии, Лукашенко сформировать не может. Я не сомневаюсь, что его на юристы нечто ему пропоновывают. Мы видим, что там Миклашевич этим занимался, занималась и сама администрация президента, и были разные проекты, ну, принамсі, мы так чутки про это есть. Але он вот никак не может вырешиться все-таки, что робить. И с этим всебелорусским народным складом, ну, та и самая ситуация, потому что он уже несколько раз переносился, в принципе, он-то плановался еще влетку по первым вариантам. Потом вот зараз будут спробовать скористаюсь для того, как не вырешить политический кризис, а для того, как вырешить политический кризис, мне требует нечто серьезно менять, а ничто чего менять, ну, не хочется. Вот. Тому мне подается, что просто еще не вызначилось до конца, наше, так би мовити, вищеше політичне керівництво з тим, що все-таки робити з цією конституцією. Чи робити просто якісь формальні такі зміни, які ні на що істотно не впливають. Або от некий так затишний варіант, ну, це вже була у нас, да, утечка, про, ну, і цим сам Лукашенко казав, да, що тут робити з гэтага Сибіруського народного сходу некий конституційний орган, який буде мати некий додатковий повноваження, але це реально екзотична модель, треба її придумувати, треба все узважувати, а тут і часу нема, і ідеї нема. Короче, ну вот у меня такое чувство, что просто вот нема идеи. Тому в связи с тем, что идеи нема, буду исключать за все имкнуться настолько, насколько максимально захватывать ту систему, какая сейчас есть.
Ну, а я дозволю себе свой как бы погляд выказать, что, может быть, не столько нема идеи, а то, что над Александром Лукашенком, что называется, давлеет синдром Горбачева. Вот я это называю синдром Горбачева. Он был молодым человеком. Коли вот он бачил, як обрынулася могутная великая система, великая держава, за чого? За того, что хотели полепшить. Вот скликали з'езд советов, як в свой час, дарыча, французский король, генеральные штаты, ну вот, в свой час король поимел, и Михаил Сергеевич поимел. И вот такие у него досвид, у него иншего, як бы, вот это его молодость. Вот. И вот у него это як цвиком вбилось, что як только тронешь, як только почнешь поляпшать, все может осыпаться. Причем вельми хутко. Причем не потому, что як бы кто-то этого будет хотеть, вот там какие-то силы ворожить. Вот, блин, просто так житё, так свет, максимум наша частка света устроена, что вот почнешь поляпшать, а добра не шукают. Александр, ну а вот всё-таки вот як вы лечите? Ну вот у него есть какое-то отшувание, что як можно всё-таки и застабилизовать вот эту ситуацию политичными сродками, не только дубинкой, не только там турмой, но, ну, по идее, как бы, глядячи по всем, ну, ладно, ему это кажа оппозиция, кажа протест. Добро, он его не хочет слухать. Ему кажа то же самое Запад, ему то же самое кажа Москва. Той же Путин, той же Лавров, каждый день, да, вот конституционная реформа. Ну, не каждый день, но часто. Значит, частей, чем он сам. И что он на это думает? Вот.
А ничего он на конт этого не думает. Потому что ни те, кто выходит на протесты, ни Запад, ни навод России, не здольные на вопрос поуплывать на его. И он разумеет, что кольки он захочет тягнуть этого кота за хвост, столько он и будет его тягнуть. И одинное что, ну, там Россия вот той партнер, перед яким треба нечто демонстрировать. Ну, присутность про нам все доброй воли, да? И вот там, мы это, до речи, бачили уже неведомо кольки раз, але вот опошний раз он был наибольш показальный, коли 25-го у коляды, да, якія у нас з'являються святом, да? Росія виплескиває інформацію про те, що буде створатися проросійська партія. А гэта, з моєго пункту гледжання, не двухсенсовний намек на те, що альбо ти вертаєшся у графік, який ми з тобою згаднили, альбо ми починаємо працювати без тебе. І все, і одразу у понеділок, одразу після вихідних днів. Так, мы будем сбирать усебелорусский народный сход. До речи, у вас, Юры, было две показальные обмолки, вы казали, установчий сход. Напевно, с подара Мацкевича и с подара Калятки начитались в интернете. Вот. Не, мы будем сбирать усебелорусский народный сход, але коли нехто думает, что мы будем идти на неконституционные кроки, так мы не пойдем на неконституционные кроки. Какие же это неконституционные кроки? Это обвешание миновито на усебелорусском народном сходе его наивысшим фактично органом улады, понад парламентом, панад новым прэзідэнтам, панад урадам. Да? Вось, мы будем идти по Конституции. Что называется по Конституции? Мы будем проводить референдум. Коли? А неведомо. Коли народ соспеет до референдума. А коли народ соспеет? А неведомо. Вот коли не будет выходить на улицы тогда и соспеет, тогда будем проводить референдум. А зараз нет. И вот это будет протягиваться, с моего пункта гляджения, достаточно долго. Достаточно долгий период. Я думаю, что урешті-решт усе тыя тры гульца, про якіх вы толькі што Юры згадвалі, гэта і пратэстоўцы, і Захад, і Расія, яны ім гэта надакучыць, яны паспрабуюць радыкалізаваць сітуацыю ў пэўным сэнсе. Але як гэта адбудзецца і калі гэта адбудзецца, мы таксама нічога не ведаем. І Лукашэнка не ведае.
Александр, вот я хотел все-таки про Россию, вы, так сказать, и так само выделили, как особные, может быть, самые такие уплывовые, ну, принамсі, вельми уплывовый объект, вот, и, ну, тут с одного боку варто сказать, что вот Путин, он мог бы, скажем, еще в жнивне сказать, Лукашенко легитимный, его народ обрал, его 80%, на улицах бунт, инспированные нашими ворогами, ворогами славянства, кропка, все. Лукашенко может робить реформы, может не робить, нас это не цікавит. Головное бунт подавить, мы ему допоможем, коли потребно, коли не треба, сам подавить, все, кропка. Путин, потом Лавров, значит, нет, вот там реформа, вот то и переразмеркование, вот на во что это все говорилось. Это с одного боку. С другого боку, ну, памятайте этот старый анекдот, как Лев там складывает себе меню, и вот у вечера каже зайчику, так сказать, зайчик, придешь мне завтра на вечеру, я тебя съем. Зайчик говорит, пошел ты. Так ставишь питание, я тогда тебя выкресливаю. Вот тебе не может быть в отношениях помеж Лукашенко и Путиным вот такое, так сказать. Зайчик, Лукашенко, ты у нас реформу зробишь? А пошел ты, Владимир Владимирович, а, да, ну тогда я тебя выкресливаю. То есть, может быть, Путин, ну да, ну он хотел бы как-то переформатовать там что-то, но если Лукашенко уж в фильме не хочет, ну тогда я тебя выкресливаю. Так,
Александр? Не совсем так, с моего пункта гляжения. Путин собирается отходить от справа, это будет неде в 24-м, как мы все разумеем, годе. А это значит, что ему треба передавать эти справы в певном сенсе у добром становище, у парадку. А Лукашенко – это отсутность парадку. Лукашенко сегодня – это проблема. Проблема, тому что не только тому, что люди выходят, а тому, что это режим, який не користається підтримкою більшості. А это значит, что для того, как режим умацовывался, але принамсі не сыпался, Россия, як внешний донор, будет примушена давать все больше и больше грошей. Это значит, треба вирішати проблему. И Путин не выкресливая нашего зайчика из меню. А Путин просто каже, ну, добро, не хочешь зранку, будешь на обед. Вось. И менавіта так поводит себе Путин. И Лукашенко это разумеет. Тому что те кредиты, которые, например, были выделены зараз, это не для того, как зайчик гулял, отчуваючи себе вольно, а для того, как зайчик трошки подсилковался, подъел перед тем, как ему прийде уже черга отказывать на питание, яким блюдом он хочет быть и у яким порядку там зранку, вечер и соправды на обед.
Андрей, ці згодны вы вот такой трактовкой, хотя я по чырасці не вельмі как бы зразумел. То есть понятно, что Россия, коли вот она поставит себе за мету, ну, она врешті решт, мы памятаем, як яна в 79-м годзе с Амином разобралась. При жаданні можно и так. Але такое вот чуванне, что в России, вот я, до речи, памятаю, здаецца в интервью с Венедиктовым, кимсь из российцев недавно читал, які каже, ну да, решить може питання, але а хто взамен? Яны нікого не бачать. І тому, якби, а може бути, і хай собі застається. Ну, от такі, тому що, ну, от як Олександр сказав, ну, да, це токсичний актив. А революція – це так само токсичний актив. А невідомість – це так само токсичний актив. І навошто їм це? От я би сказав так, наскільки вони готові інвестувати політичні, там, економічні, інші ресурси у те, щоб примусити Лукашенку, ну, якби переразміркувати владу так, от, як здається, я не хочу.
Ну, я думаю, що там така стратегія вибудовується ну, такого м'яку, ну, не те, що м'якого тиску, але тиск буде, тобто механізму на самій справі шмат, да? В Росії попливати на білоруську ситуацію, особливо зараз, коли кепські стосунки з Заходом, коли є протестний рух. Але робити нечто радикальне Росія не хоче. Ну, тому що, от, як ви сказали, це додаткові ризики, це додаткові проблеми. Тому поставлені певні рамки, так, от Лукашенко, що він мусить зробити. Це значить, що його є досить широкий коридор, в який він може рухатися. Але тим не менш, ну, у його, але тим не менш, некий план він мусить виконувати. От коли просто ми згадаємо вересень, це кінець жнівня був, була утечка про те, які розмови йшли у ОБСЄ, да, що тичиться білоруської ситуації. Там було конкретно вперше, да, огучено, що у 21-му році мусить пройти референдум. Тобто це російський сценар того, яким чином мусить виражатися білоруський політичний кризис. Спочатку, значить, референдум, який зробить політичну реформу, і ця політична реформа і буде вирішенням ситуації. Це треба зробити до кінця 21-го року. Коли не буде зроблено, то я думаю, що тиск буде значно більш серйозний. Але, звісно, не було ніякої конкретизації, напевно, детальової, коли огучувався такий план. Тому у Лукашенка ще це достатково велика кількість поле, додаткове таке поле для маневра, щоб вот как-то заминать эту реформу. Ты сказать, что мы ее провели.
Андрей, а я вот хотел вам задать все такое додатковое питание. Вот вы сказали, ну, коли до 22-го года не сробить, то, отповедно, значит, будут там строгости. Вот. Але я так разумею, что это по модулю того, что ситуация внутри самой Беларуси будет по-ранейшему как бы горячей. То есть, коли Лукашенку так или иначе удастся, что называется, умиротворить, пацификовать, то, махчима, и у Кремля не будет подставы. Ну что?
Может быть. Я думаю, что развитие как раз-таки Александра Лукашенко на этом базуется. Да? Что он зараз не успокоит, потом заболтает это питание, и оно там перенесется. Але я думаю, що з великої ступені вірогодності тут все-таки Росія буде таку, ну, принципову лінію займатися, просто тому, що їй так само треба вирішити цей кризис, не затягувати його, а вирішити ніяким чином. Ось. І, ну, мінімальне, що буде, це те, що просто фінансування буде скорочено, ну, кредитне фінансування там, да, будуть спущені, от, просто процеси по створенню нових політичних сил, про те, що так само тут ми вже згадували про російську організацію. І я думаю, що це от, якби, той мінімум, який одразу буде запущений, коли от Лукашенко знов кине Путіна по цьому питанню.
Андрей, наступне моє питання. Ну, ми якби почали з Росії, а варто було б, напевно, починати з білоруського народу, з білоруського громадства, з білоруського протесту, який, ну, от минулий год показав, що він достатково самостійний гулець. І от чи може, на ваш погляд, він як-то от скористати цей самий всебілоруський сход, ці розмови, гульні про конституційну реформу? Ну, видаєте, тут є певна така аналогія. вот мы памятаем и перед минулогодними выборами шли размовы, что треба бойкот, только бойкот, удел в выборах, это гульня Лукашенко, это гулять в ягоную гульню, ему подыгрывать и так далее. Ну, что может дать удел у как бы выборах, какие ладит диктатура, минулый год показал. Так вот, в этом смысле, как бы, удел, это какая-то гульня, я зараз не кажу, какая миновита, а линейкая, вот в эту конституционную реформу, с этим установчим сходом, я на вогуле махчимая и махчима потребная, те позиция такая, это все лухта, это все нелегитимно, это все лукашенковский карманный сход, кишенный сход, треба дало Лукашенко. Вот ваш подход, так сказать, этим как-то можно скористаться? Те нияк.
Ну, подается, что, например, другая линия, она будет больше актуальной. Ну, снова же, когда узгадать, с чего политический кризис начинался? И то, как на его реагировали практически все страны, да, и Россия в том лику, то там был один отдельный важный пункт. Мусить отбыться инклюзивный национальный диалог. Вот когда это диалог, не революция, да, например, да, для России это было наиболее принципово важно, да, а именно это некий диалог, то есть, який позволил бы найти некую агульную основу для для разных политических сил. И тот самый пункт, по сути, еще заявок практически всех европейских стран, Соединенных Штатов, там, Японии, ну, это рапилось натурально не потому, что ну, вот некое такое примирение, да, оно является необходимой умовой для того, как политическая ситуация вырашилась. И для того, как, скажем, вот новые измены в Конституцию были приняты белорусским громадством, большинство белорусского громадства, вот этот этап диалогу, он необходим. Потому что, когда это будет просто продавливание по той схеме, которую мы имели в 2020 году с теми же самыми выборчими комиссиями, то навод никто не будет глядеть на текст. Что там будет в этой конституции написано. Ну, я имею на виду, что большинство, да, для большинства это будет все равно фарс. Может, не будет активного протеста, але все равно новая модель не будет легитимной. А если не будет легитимной, это значит, что политический кризис не вырешится. Значит, все равно будет заховываться политическая нестабильность. Это, ну, это, в принципе, тупиковый вариант. И вот без деэскалации, без, принамсі, выпуска полезневольных большей участки, без спинения гвалту и без, ну, неких, принамсі, минимальных домовленностей перед основными, да, гульцами уже на белорусском политическом поле, я не думаю, что какая-нибудь реформа будет значить решение кризиса и что эти изменения, они будут приняты белорусским громадством.
Александр, а как вы лечите, вот как-то, кто-то может скористать эту, ну, может быть, соправдную, может, не соправдную реформу? Ну, принамсі, вот это вот все размовы про это, той же усебелорусский сход. Ну, покуль, с одного боку, варто сказать, что такие уже кольки-нибудь зауважные фигуры в этом не удельничают. В этом, глядячи по всем, отмовился удельничать Бабарыка после встречи в СИЗО. Ну, удельничают такие персонажи, как Воскресенский, удельничают такие персонажи, как Костусев. До речи, мне было цікаво, что не удельничают на вот такие, скажем так, гнуткие персонажи, как, например, Конопатская, как, например, говори правду, как Менский диалог, яны в это, насколько я знаю, не гуляют. Навод для них это крышечку не тое. С другого боку, ведаете, вот коли, скажем, у жнивни про это хтось-то там размовлял, сам Лукашенко, так сказать. Ну, зрозумело, коли на улице 300 тысяч, про какие там диалоги, про какие там конституционные реформы. Ну, зараз не 300 тысяч на улице. И, а в лютом тем больше, махчимо, так само. Так вот, на что может быть разлик? На то, что и они з'явятся? Ну, я не ведаю, может, весну, як генерал Тертель казав, може влітку, може, а може не з'явиться.
Так на що тоді може? Угледження справа не тим з'явиться чи не з'явиться, а тим, що Лукашенко і його силовики обрали один можливо. З моєго пункту гледження, тактику у відносинах до протестовців, до опонентів. Гэта тактика дубінка, і сродок діалога гэта АМАП. І тільки. Ми не бачимо ніводного кроку, який би свідчив на те, що саправды рыхтується нейка пляцовка для діалогу менавіта з гэтымі апонентамі, саправдными апонентами режиму. Бо справа тут нават не у Віктора Бабарыку, а справа у тым, што ніяких можливостей, ніяких запрошенняў высовываць своїх представників, своїх делегатів, ніяких гарантій того, що їм буде предоставлена можливість виступити, нема. Ми ведаємо, про що буде казати Юрій Воскресенський, і він буде казати про політичну амністію. А що ще? Что еще он собирается огучивать, и ягонными вустами собирается огучивать деющая влада. Мы не ведаем, хоть и за все никаких сюрпризов не будет. Лукашенко будет до конца имитовать подтримку с боку большести.
И то есть вы лечите, что, ну вот сказали, от их, с их боку запрошения нема. А как бы звертаться по запрошению, на ваш погляд, варто или не варто?
Нет, с моего пункта гляжения не варто. У выборах треба было удельничать тому, что это была цалком конституционная процедура. И она прописана в Конституции, как бы мы не ставили здесь до реализации махчимости, якія отчинялися, это были все ж таки певные махчимости. Тут гэтага нема. А куды звертаться? Господара Галоученки, он скажет, все прописано в регламенте выборов. У регламенте выборов вылучают кто? Вылучают працовные коллективы, вылучают депутаты разных узровнев. Ну, идите до их. Скаже господар Галоченко, як старшиня аргкомітету, опонентам. Ну і пішли вони сонцем полими.
Олександр, ну от Андрій так Рахмана, я би сказав, намікнув на те, що ну от якби часто, принаймні часто, не завжди, такі кризиси вирішаються все ж таки неким. Неким погодненням, неким порозумінням. Ви лічите, що зараз для його просто немає якби підставів, немає глеби. Тобто, ну, просто хто переможе? Переможця отримує все. Коли раптом переможе все ж таки революція, ну, тоді якби так само нема про що, тільки про капітуляцію розмовляти. Ну, а коли влада переможе, то і знову ж нема про що з нею розмовляти. Так?
Не, я так не лічу, я лічу наадварот, што трэба весці дыялог, але гэта мусіць быць дыялог не паміж асобамі, бо ў гэтым выпадку ўсе, хто можа ўдзельнічаць, гэта толькі прыватныя асобы. А паміж палітычнымі сіламі, палітычныя сілы, зразумела, што гэта сілавікі, і той, хто стаіць за імі, той, хто іх прызначае. З іншага боку, гэта пратэстоўцы. А хто будзе прадставляць іх, не ведаю, як іх можна гэтых прадстаўнікоў легалізаваць у сённяшніх умовах. Я таксама пакуль што не ведаю, мне ёсць пэўнае ўяўленне. Але гэта немагчыма ж зарабіць без зноў-такі згоды сілавых структур, таму што гэтыя людзі, праз каго будзе ісці дыялог, мусяць абладаць пэўным імунітэтам. І тое, што трэба размаўляць не пра пераможца атрымлівае ўсё, а пра пераможца і тыя, хто прайграў, атрымліваюць пэўныя гарантыі, і ў якім выглядзе, і якія гарантыі на будучыню, гэта трэба абмярковывать. Это, до речи, то, что с моего пункта глядения абмярковывалось в Польше под час круглого стола.
Андрей, а насколько вам подается, ну, как бы, имоверным, верогодным, такие диалог, ну, вот Александр сказал, за силовиками и теми, кто их призначает. Ну, таких призначает Лукашенко. Тогда мы, как бы, вертаемся, да, на колы свои, и, ну, а он не избирается вот вести никакий диалог, так сказать. То тогда все, пад, тупик, и тогда из ножа отремливается, что переможца отремливая все.
Ну, коли кажем про сенсмент, ну, то так. Я не могу, ну, зараз не маю ни умову, навод не той, что пляцовки там для диалога, але и умову нема, да. Коли мы маем ситуацию протягу репрессий, постоянно возбуждение новых криминальных справ, и разные иные формы тиску, ну, то, конечно, про диалог тут казаться не выпадает. Але ці гэта верагодна, ну, я думаю, что достатково так. Потому что ситуация затягивается, и коли зараз есть такая, вот, скажем, промежковая стабилизация, да, на боку улады, то это не значит, что она будет такой, скажем, весну, что такой она будет там летку, а плюс, коли еще додатково некие гульцы включатся, ну, то же самое, Россия будет больше так активно гулять, то, ну, придет час, я думаю, что, ну, вот я бы сказал, что это наибольший вероятный сценарий, это все-таки некий диалог. Тогда, когда уже самоулада стомится там от такого...
Катавания.
Ну, навод так, можем сказать, да, потому что это еще вытранки не только чисто вот там связанные с репрессиями, але серьезные экономичные интересы, шмат кого, там, ликова уладзе, яны вельми терпять от того, что отбывается. Існуюць великие, скажем, проблемы, связанные с тем, как просто выбудовать некую стратегию, планы навод, так назовем, да, экономичного развития, например, да, на ближайший час. Ну и так далее. То есть проблем на самой справе вельми шмат. Мы еще имеем, да, экономичный кризис, да, то есть это не такая некая добрая ситуация экономичная, где можно вот как-то грошима залить, скажем, вот этот протест. И у такой ситуации, ну, с высокой степенью вероятности влады будут вынуждены просто некий час нечто такого плана робить. Я кажу, влады навод, да, а не сам Лукашенко, потому что, ну, ягоная позиция понятна, да, то есть, вот, как подается, он еще, ну, целком не зразумел, да, вот, в какую ситуацию он потрапил. Ну, але он не один, я еще скажу, что тут же завязаны бизнес-интересы, просто экономичные интересы, и карьерные перспективы, и вогуле перспективы краины, як гэткай. И коли ситуация будет затягиваться, все есть подставы бачить тем, что она будет затягиваться, и кризис будет протягиваться, ну, то будет отвержение, будет все больше разумения, что, ну, треба мне вырашать. Тут, скажем, переможца все отримать не сможем.
Ясно. Добро. Дякую великий Александр, дякую великий Андрей. А нашим глядачам я хочу нагадать, что за тем, как будут подеи развиваться далее, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». До побачення.
Дякую. Счастливо.
До побачення.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння мой госць з Москвы, расійская паэтка, празаік, літаратар Ольга Седакова. Добры дзень.
Добры дзень.
Ольга Александровна, давайте поговорим про события в Беларуси с российской перспективы, про реакцию в России и, в частности, вашу реакцию, потому что вы бывали в Беларуси много раз. Вы написали недавно письмо Светлане Алексеевич, угу, ответ на ее призыв к российской интеллигенции, угу, держать события Беларуси, по крайней мере, высказаться. И вы написали там про то, что никто не ожидал того, что будет сейчас происходить в Беларуси, что это движение невероятной красоты. Давайте поговорим про то, почему никто не ожидал чего-то такого в Беларуси.
Ну, вы знаете, я действительно много бывала в Белоруссии. У меня много друзей в Белоруссии, начиная с самой Светланы Алексеевич. Я думаю, она тоже не ожидала этого, потому что казалось, что народ, ну, как-то готов терпеть все. Так, такое было ощущение, что люди затихли и, в общем, в том состоянии, когда ожидать такого трудно.
А что, на ваш взгляд, могло такого произойти, что вынудило людей выходить на улицу и именно выходить таким образом? По крайней мере, вот первые месяцы, когда это начало все происходить, там, с цветами, мирно, абсолютно без какой-то агрессии.
Да, вы знаете, я даже не могу себе этого представить, что должно было произойти. Ну, одно дело, что вот такая фальсификация выборов людей наконец возмутила, но то, что это приняло такие удивительные формы, это предсказать невозможно. Я просто не знаю, это какое-то, видимо, историческое вдохновение посетило народ.
Угу. А вот давайте поговорим про другую сторону этого, теперь уже можно сказать, конфликта, потому что 4 месяца продолжается противостояние после сфальсифицированных выборов. И мы наблюдаем, а многие наши зрители, я уверен, даже участвуют как жертвы в неслыханных репрессиях за последние, я думаю, что лет 30 в Европе такого не было, что мы сейчас видим в Беларуси. Вот такое сложно представить, скажем, после выборов где-нибудь в Норвегии, в Хорватии. Но это очень легко представить в России или в Беларуси. Почему все это еще продолжается, казалось бы, после 30 лет, после крушения Советского Союза, империи зла?
Ну, потому что настоящего перехода в другой жизни не произошло. И я думаю, что у нас многие люди вот так не высказываются открыто от того, что боятся, что у нас реакция власти будет еще тяжелее. Мы это представляем себе. Представляем, мы отчасти видели, вот когда были московские движения в 19-м году летом. Потому что власть, в принципе, наследует тому, что было, и исходит из тех же принципов, что против собственного населения можно применять любое насилие, что никто ей не остановит, что никто ей не собеседник, слушать не будут, сколько ни обращайся к этой власти. И в этом смысле мы находимся в России, в Беларуси, я думаю, в одном положении.
Но ведь меняется поколение, как бы там ни было, союз распался, информации сейчас, ну, навалом, так бы сказать, казалось бы, границы открыты, все могло быть совершенно по-другому, но этого не происходит почему-то. В чем тормоз, на ваш взгляд?
Ну, я говорю в том, что не произошло решительного переворота исторического, его не произошло, и власть оказалась в руках людей или какой-то группы, какого-то слоя, который, быть может, в Беларуси несколько другой, чем у нас. Насколько я понимаю, Лукашенко происходит не из КГБ. Вот, но к таким людям, которые только с каждым годом укрепляют свою власть и ужесточают условия жизни. Вот, не проведено как следует, когда была еще, казалось бы, возможность, не проведена настоящий пересмотр прошлого. Настоящая оценка того, что было в советское время, и соответственные выводы. Если бы они были сделаны, то, я думаю, уже то, что человек работал, начинал свою профессиональную жизнь в КГБ и не позволило бы ему стать главой государства.
Ну, тем не менее, вот на фоне этих людей, которые в Беларуси сейчас выходят, протестуют уже 4 месяца, с другой стороны, видны так называемые, в Беларуси их называют «ябатьки», то есть от слова «я», «мы», «батька». Это люди, которые сторонники Александра Лукашенко. Сложно оценить, сколько их там, ну, скажем, до 10% некоторые социологические исследования показывают. И вот на ваш взгляд, в чем их фактор? Вот мы наблюдаем все 4 месяца. Есть очень много доказательств в форме видео, фото. Люди про это рассказывают, как над ними издевалась милиция, ОМОН, что происходило в тюрьмах. Ну, нет никакого ограничения. У каждого есть смартфон, каждый это видит в Телеграме. Просто можно смотреть это 1000 часов на все эти доказательства. Тем не менее, они говорят или про то, что это неправда, это фейки. А если кто-то и верит, он говорит, что ну, это цена, за которую надо заплатить, за то, чтобы страну не разорвали какие-то там натовцы, западники. Вот. Что это за люди, вот, психотип, на ваш взгляд, почему они еще существуют?
Да, мало того, я бы сказала, что мне кажется, что в Беларуси доля таких людей в населении меньше, чем в России. Я боюсь, что у нас такого гораздо больше. Это всегда выясняется неожиданно, потому что вот как мы не ожидали, что в Беларуси такое произойдет, мало ли что может быть и в России. Я теперь уже не поручусь, что не случится чего-то такого. Но судя по тому, что видно сейчас, большинство людей, большинство, я думаю, они могут быть и недовольны, но они никак не решатся на то, чтобы выступать против наличного положения вещей. Почему? Ну, у нас, допустим, это невероятная пропагандистская работа, которая ведется 20 лет. Ужасное. Я тоже не могу понять, потому что смотреть эти телепрограммы я бы не могла минуты, мне уже плохо становится. Но люди смотрят и каким-то образом впитывают это в себя. Это одна сторона, это воспитание такое пропагандистское. Другая сторона, что очень боятся перемен, очень боятся, не ожидают лучшего, а ожидают худшего, что за этим последует только какое-то еще тяжелее положение вещей. Вот. В Беларуси, я не знаю, насколько я знаю, там такой пропаганды-то, в общем-то, и не было, как в Москве. Теперь завезли.
Да, помогает. Раштуды немножко помогало некоторое время, но потом они отказались. Да. Но тем не менее, как бы мы обращаем внимание на то, что, в принципе, свобода прессы, ее не могут даже ограничить ни Путин, ни Лукашенко до максимума. То есть, как бы, есть какие-то способы. Вот даже наш сейчас разговор с вами, его смотрят люди в Беларуси. Это могут быть десятки тысяч в течение там, одного дня. То есть, люди могут передавать, рассказывать. Почему люди не могут признать вот, суть авторитарного режима, что это плохо? Тут же не только пропаганда, но есть же доступ к СМИ. В России тоже есть российские телеканалы, которые, ну, тоже «Дождь», там, «Медуза», у каждого ну, есть...
Вы знаете, эти источники у нас наперечет, те, которые неофициозные, совсем наперечет. И газета одна есть у нас, как известно. Ну, интернет открыт, но в интернете... что называется, обычный статистический человек не обязательно будет искать политические какие-то новости. Конечно, полного блокирования информации уже добиться невозможно, как это было в советское время. Но, тем не менее, мне кажется, этого очень мало для того, чтобы... То есть какого-то слова люди не слышат осмысленного, который бы им объяснял, что это такое было, вообще говоря, и почему от этого нужно решительно, действительно решительно и с какими-то последствиями отказываться. Вот, например, я... очень с уважением отношусь к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Он постоянно делает какие-то глубокие, обобщенные обзоры того, что было, того, что нас ждет. Но где он и кому он их может сообщить, если выход к широкой аудитории ему закрыт?
Вот смотрите, как сейчас тут российское государство, в принципе, единственная страна в мире, которая поддерживает Александра Лукашенко на практике, а не только на словах. И благодаря, в принципе, России, сейчас происходит то, что в Беларуси происходит. Ну, по крайней мере, так в Беларуси многие считают. И это уже дает итог, как снижение, вот были социологические исследования, снижение доверия людям к России, нежелание белорусов быть в союзе с Россией, там, мне кажется, более 10% в течение пару месяцев уменьшилось число тех, кто хочет в России быть в союзе. Как вы оцениваете этот процесс? Он, на ваш взгляд, как бы нужный, правильный, или все-таки вам жаль и печально, что белорусы разочаровываются в России, многие не хотят быть вместе с русскими?
Вы знаете, мне печально то, что, говоря о России, представляют себе прежде всего путинскую Россию. И это не, естественно, это не случайно, потому что на уровне внешней политики Россия выступает вот именно таким образом, и внутренним. Также у нас говорят, что вот это вредно для России тем, кто не согласен с властью. Вот. Но те, кто смотрит со стороны, не может быть иначе понято вот то, что происходит. Да, это не Путин, это получается, что это Россия способствует вот всем этим невероятным зверствам, про которые мы знаем. И я тоже думаю, что в каком-то смысле Лукашенко держится может быть, даже исключительно на поддержке Москвы, что бы он делал в одиночестве, будучи большинству страны просто ненавистен.
Было пару недель назад открытое письмо российской интеллигенции, связанное в большинстве своем с православными какими-то сообществами. Вы там подписались под этим письмом, Борис Гребенщиков, Юра Шевчук. Много российских известных людей, не только в России. Но, тем не менее, вот я помню критику, когда Светлана Алексеевич обратилась к российской интеллигенции за поддержкой. В Беларуси многие говорили, что, в принципе, в России уже нет интеллигенции, что это просто единичные люди, которые могут оказать поддержку. Так ли это на самом деле? И если нет, тогда почему в массе своей она, в принципе, молчит на том же, там, скажем, Первом канале или на других каналах?
Ну, к другим, к Первому каналу и ко всем открытым каналам доступа людям, думающим иначе, я бы даже не сказала обязательно оппозиционным, а просто думающим иначе, просто нет доступа, поэтому их там не увидишь, кого вы увидите на этих каналах. Я, например, могу там оказаться на канале «Культура», который как бы немного сбоку припеку и занимается другими вещами. Вот, а многие вообще запрещены к тому, чтобы их показывали. Но общее положение такое, что, конечно, объединенной какой-то интеллигенции, которую можно было бы вот назвать, ну, я не знаю, более-менее единой группой, наверное, все-таки в настоящее время у нас нет. Много людей очень серьезных и содержательных и имеющих твердые какие-то свои убеждения, но не чувствуется какого-то порыва объединиться. Есть некоторые, ну, я бы сказала, временные объединения, как вот, допустим, вокруг этого письма. Вот. Или вокруг нового пен-центра писатели объединяются, «Свободное слово». Вот. Но в целом как-то нет этого движения к солидарности.
Я еще хотел бы минутку вернуться к прежнему вопросу про то, как россияне и белорусы, скорее белорусы, как они чувствуют сегодняшнюю Россию современную. Все же хотелось как-то вот понять ваше мнение. На ваш взгляд, все-таки белорусы, вам бы так хотелось, чтобы они все-таки оставались как-то близко с Россией, так как и сейчас? Или это все-таки какая-то патология? Близко возле империи, в принципе, Беларусь была колонией более столетия Российской Федерации, тут же есть тоже травма какая-то.
Да. Вы знаете, это зависит от того, что внутри России. Если бы Россия была свободной и демократической, то быть с ней в союзе, быть с ней в близости было бы привлекательным. Если же вот то, что мы видим сейчас, то можно понять, что от этого хочется быть как можно дальше и разорвать с этим связь. Вот. Настроение Беларуси с самого начала было заявлено, как бы сказать, противопоставлялось украинскому. Вот Украина хочет независимости, а у нас вроде бы какие-то другие запросы. Я боюсь, что это будет, то есть не боюсь, скорее всего, так и развивается вот в эту сторону. ну, потому что насильников никто не любит, и никто не хочет с ними быть вместе. Вот, возможно ли в положении Белоруссии и при современной России, при том, что в ней сейчас происходит действительно независимость, вот в этом я, честно сказать, сильно сомневаюсь, что это будет позволено просто из Москвы, что рядом страна независимая и живущая по другим каким-то политическим основаниям.
Ну, сейчас еще есть небольшая база, но, по крайней мере, в Беларуси, мне кажется, меньше. Для поддержку Александра Лукашенко в России она немножко больше, видимо, в сторону Владимира Путина. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот в чем может заключаться секрет того, как людям надо понять, что авторитарный режим – это плохо. Они должны, не знаю, должны какой-то кризис экономический пройти, чтобы они разочаровались в этом, или просто они должны каждый внутри где-то понять в своих мозгах, что так жить нельзя, потому что это неправильно. Но в то же время я не знаю, как правильно, потому что, как вы сами говорили, пропаганда не позволяет это сделать.
Вы знаете, для меня это скорее секрет, как можно сохранять такое состояние, потому что ну, причин понять и причин быть недовольным и бояться будущего, которое здесь непременно ждет при таком руководстве, мне кажется, больше, чем необходимо. Неблагополучие как бы наступает со всех сторон. Но на людей это не действует. Я не знаю. Я просто не понимаю вот тех, кто так к этому относится, не понимаю.
Вот вы, мне кажется, во время лекции, вы, кстати, были первым гостем клуба интеллектуального Аслан Алексеевич Минский, и вы там говорили про то, что роль России, ну, в том числе Белоруссии, как осколка империи, как Александр Лукашенко говорит, это страдать. Вот на ваш взгляд, когда это все закончится и каким образом вот это вот, не знаю, или желание, или принуждение страдать, если это одна из функций нашего?
О, если бы я это могла сказать. Я не знаю. Вы знаете, единственное, что мне внушает надежду, это, конечно, вот то, что у нас уже сформировалось, и, как я думаю, в Беларуси другое поколение, которое рано или поздно перестанет это терпеть. Вот и все.
А что вы видите такой прививкой на будущее? Ну, если вот сейчас вот изменяется, по крайней мере, общество Беларуси, это абсолютно очевидно. Mm-hmm. Прививка того, чтобы такое... ну, это еще, конечно, не закончилось, но чтобы это снова не повторилось.
Я не знаю, какая может быть общая прививка. Мне кажется, что человек должен привыкнуть жить самостоятельно, не надеясь на то, что за него будут решать, делать, помогать ему какие-то люди сверху. Там, где он начнет проявлять себя как хозяин собственной жизни, вот, и поймет, что это получается гораздо лучше, чем если он как в детском саду слушает каких-то старших, которые на самом деле ничего не умеют делать. Они обычно приказывают одну чушь какую-то. Вот. Просто опыт самостоятельной жизни. И, например, в России я вижу, что этот опыт набирается участием в разных вот таких благотворительных инициативах. Это то, что у нас пока что еще не удушено. И вот здесь мы видим, как люди умеют объединяться, умеют делать очень большие какие-то дела, чего я тоже не ожидала, когда вдруг люди в России могут собраться и тушить пожары, которые не могут тушить государственные пожарники, или там помогать безнадежно больным детям и разные такие. Вот это, мне кажется, самое лучшее, что у нас в общественной жизни происходит, и пока что не задушено. Вот там человек, который в этом участвует, он никогда не согласится на тоталитаризм.
На ваш взгляд, вообще освобождение Беларуси или Беларусь может стать свободной только после изменений в России, или все-таки это можно сделать как бы независимо от России?
Ну, вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы можно было сделать это самостоятельно. Тем более, что, как видно, как народ показывает уже 4 месяца, что он к этому готов. Но я боюсь, что при нынешней геополитической, как говорится, ситуации без России тут ничего не сделаешь.
тогда можно ли как-то на нее повлиять, или это абсолютно бесполезное дело? Я имею в виду, есть Светлана Тихановская, кандидат, которая, скорее всего, набрала большинство голосов белорусов в первом туре еще. Она обращается к Путину уже неоднократно. Есть Павел Латушко, бывший министр культуры, который сейчас в Ржаве, вы знаете, тоже работает. Но он тоже обращается к Российской Федерации, выступает на федеральных даже каналах. Его приглашает и Соловьев на Первый канал, на те пропагандистские шоу. Он тоже обращается. Но этого, кажется, никто не слышит, потому что в России может просто... И не надо, они просто приглашают для шоу самого.
Конечно, для шоу. Конечно. Нет, обращаться к нынешней власти с чем угодно бесполезно. Вот. А каким образом ее можно переменить, этого я уже просто не знаю. В общем, я бы сказала, что у нас ощущение подавленное, можно так сказать, какое-то подавленное и безнадежное на ближайшее время.
То есть вы не думаете, что в России возможно в ближайшее время то, что происходит сейчас в Беларуси?
В ближайшее, я думаю, никак. Когда-нибудь, может быть, после какого-нибудь особенно оскорбительного жеста власти, может быть, что-то такое и будет. Но у нас же были, у нас были протесты больше, чем в Беларуси за последние годы. И все это кончалось тем, что просто десятки людей сажали, а другие потихоньку отходили от этого всего. Вот у нас уже опыт набрался довольно безрезультатного мирного противостояния.
Вот еще два вопроса у меня к вам. Скажите, а в чем сейчас вот люди в Беларуси, ну и в России тоже, я думаю, те, которые хотят перемен, но не могут их дождаться или даже не могут ничего сделать, что-то делая, в чем они сейчас могут находить радость в такое вот сложное время, в такой авторитарной системе, в Беларуси в полутоталитарной уже, можно сказать. Вот в чем, на ваш взгляд, можно... скажем так, найти улыбку и какую-то радость для себя, для своей семьи?
Ну, улыбку или какое-то чувство оправданности своего существования, я думаю, в своей работе, если у вас она есть. Я вот занимаюсь, например, божественной комедией Данте уже много лет и продолжаю заниматься. И у других людей есть какие-то свои дела. И это пока делать не мешает. Вот. Больше я не вижу. И вот такие инициативы благотворительные, которые сейчас тоже становятся затрудненными уже даже не из-за власти, а из-за карантинной ситуации. Все становится труднее.
И, кстати, хорошо, что вы сейчас напомнили про книги, про литературу. Это как раз мой последний вопрос к вам. Что бы вы посоветовали белорусам сейчас почитать такого оптимистичного или радостного, или то, что может поднять настроение, улучшить самочувствие? Вот, например, белорусский писатель, который живет в Питере, Саша Филипенко, он советует читать что-то такое мумитролля, такое более детское. А что вот вы посоветуете? Может, что-то более серьезное?
Вы знаете, я даже не знаю. Не знаю... Мне нравится, про чтение я не знаю, но мне нравится, что белорусы поют. Вот это производит очень сильное впечатление. Может быть, музыка как раз сейчас больше поднимает дух, чем чтение, не знаю.
Данте – это то, что сейчас надо белорусам?
Что?
Данте?
Данте всегда, конечно, если он переведен, если можно его читать так, чтобы понимать, потому что старые переводы, почему я этим и занимаюсь, они мало дают возможности вникнуть в Данте. Данте, конечно, всегда, ну, как бы это сказать, укрепляет позвоночник у человека.
И самый последний вопрос. Общается ли вы сейчас с Светланой Алексеевич? Она сейчас находится в Берлине. На некоторое время из Беларуси она выехала. И про что вы говорите, если вы говорите?
Нет, мы давно с ней лично не разговаривали.
Может, она увидит вас в нашем эфире? И
может быть, тогда я хотел бы ей передать мою всегдашнюю любовь и почтение.
Да, кстати, вот вашим последним словом в нашей передаче, может быть, ваше обращение к белорусам, возможно, что хотели сказать бы им.
Я хочу сказать, что я испытываю огромное восхищение, просто удивленное восхищение тем, как они себя ведут эти месяцы. Это поразительно. И большое горе от того, что с ними делают. И стыд от того, что мы ничем тут не можем. Вот действительно, я не вижу, чем мы тут можем помочь, к сожалению.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Москвы была Ольга Седокова, российская поэтка, прозаик, литератор. Мы размовляли про подею Беларуси, про российскую солидарность. Вы глядели канал «Свобода премия». Для вас працевал прозаик Дмитрий Гурневич. Оставайтесь с свободой. Спасибо большое вам.
Спасибо. До свидания.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.